Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о главных событиях 932-го дня войны, четверга, 12 сентября. Главные темы. В Донецкой области в результате обстрела погибли трое сотрудников Международного Красного Креста. В Киеве простились с сыном главного раввина Украины Матитьягусом Борским, который погиб на передовой. Энтони Блинкен во время визита в Киев не исключил возможности разрешить Украине использовать западное оружие для более глубоких ударов по России. Президент Турции Эрдоган потребовал вернуть Крым Украине. В России возмутились. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Трое сотрудников Международного Красного Креста погибли, еще двое получили ранения в результате обстрела Веролюбовки в Донецкой области. Были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль. Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Спалярич рассказала, что члены организации, которые погибли от российского обстрела, должны были раздавать дрова и топливные брикеты уязвимым домохозяйствам в селе Веролюбовка. Ее слова приводит сайт Международного Красного Креста.
«Я категорически осуждаю нападение на персонал Красного Креста. Абсолютно недопустимо, чтобы места раздачи гуманитарной помощи попадали под обстрелы. Сегодня наши сердца разбиты. Мы оплакиваем потерю наших коллег и оказываем помощь раненым. Эта трагедия вызывает волну горя, очень знакомую тем, кто потерял близких в вооруженном конфликте».
После удара по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста Владимир Зеленский призвал мир к более решительным действиям. Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушными и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мира. Конец цитаты. В четверг украинские города снова подверглись массированным обстрелам. В частности, под удар попали энергетические объекты.
В Конотопе 14 раненых и много разрушений. Российские военные в четверг атаковали город шахедами. В том числе под удар попали жилые дома, учебные и медицинские заведения. Повреждены 7 многоквартирных домов. На месте работают спасатели. Также российские войска в четверг нанесли удар по частному сектору Харькова. А в Харьковской области в результате российского удара по жилому кварталу в Боровой Изюмского района погибли 2 человека и еще 7 пострадали. Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, россияне использовали кассетные боеприпасы. На фоне непрекращающихся обстрелов Совет обороны Харьковской области принял решение принудительно эвакуировать 269 детей из 29 населенных пунктов Купинского района. Отмечается, что по состоянию на 12 сентября эвакуировали уже 10 семей. Также в четверг россияне обстреляли село Красноярское и Константиновку Донецкой области. В результате погибла пожилая женщина, еще 6 человек пострадали. А в Доброполе Донецкой области из-за российского обстрела были обесточены угольные шахты. Под землей в ловушке оказались 150 горняков. Об этом сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец. Также возникла угроза подтопления горно-шахтного оборудования и установок. Всего за прошедшие сутки россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в 6 областях Украины – в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Между тем, дальнейшие российские удары по энергосети Украины могут привести к чрезвычайной ситуации на одной из 3 работающих атомных электростанций, которые до сих пор контролируются Киевом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на интервью с министром энергетики Украины Германом Галущенко. В Украине есть 1000 электроподстанций, но под угрозой находятся 10 ключевых узлов, связанных с атомными станциями. Их уничтожение может погрузить страну в темноту и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию, сказал министр и добавил: российские удары все больше приближают ядерные риски к границам Украины с Европейским Союзом. В четверг в Киеве простились с сыном главного раввина Украины Моше Османом Матитьягусом Борским, который погиб на передовой. Церемония прошла в центральной синагоге города. 29 августа раввин Осман сообщил о том, что 24 июля во время боя его сын пропал без вести, а позже пришел официальный документ о его гибели. Семья раввина усыновила Матитьягу в 2002 году, когда ему было 11 лет. У Матитьягу остались жена и маленькая дочь, которая родилась в мае этого года. В интервью «Голосу Америки» год назад главный раввин Украины Моше Осман рассказывал о том, как еврейская община страны восприняла полномасштабное вторжение.
Еврейская община, она является неотъемлемой частью украинского общества. одна из целей российской агрессии была, они сказали вначале, это была денацификация. Да, то есть они сказали, денацификация, даже мне тяжело выговорить это. Непонятно, кого. Я, еврейская община, конечно, это вызвало шок. Почему? Потому что кого вы пришли денацифицировать? Евреи жили себе хорошо в Украине. Украина была свободная страна, свобода слова, свобода печати, свобода все, религии. Вот. И не только это, и русская община. То есть и все жили хорошо, украинцы, евреи, русские и другие люди. Поэтому еврейская община, то есть с самого начала она заняла активную позицию. Ну, в моем лице, будем говорить, я занял активную позицию, еврейская община заняла активную позицию в разных направлениях. Ввиду того, что мы видим, насколько трагедия каждый день случается. Люди гибнут, люди становятся ранеными. Люди теряют имущество, люди теряют своих близких, люди живут, многие люди в трагедии. Мы не только видим это, сами чувствуем. И мы, как еврейский народ, я все время это подчеркиваю, который прошел Холокост, прошел другие разные трагедии, не можем стоять спокойно, смотреть, когда людям причиняют такие страшные страдания, и это то, что делает российская армия. Это просто военные преступления.
Моше Осман с начала войны постоянно ездит по стране с гуманитарными миссиями. Он приезжал в освобожденные регионы, в частности в Херсон, и привозил помощь. Он также активно путешествует по разным странам, именно для того, чтобы рассказать миру о том, что происходит в Украине.
Я хочу сказать, что я хочу своим личным примером тоже дать другим людям по всему миру пример того, что нельзя быть равнодушным, когда у других людей трагедия. Вы не можете сидеть спокойно на диване и быть равнодушными, потому что люди в этот момент теряют своих близких. Мы обязаны помогать. Я благодарю всех за помощь, которую сделали до сих пор. Но не останавливается. В Украине продолжается война. И мы должны, весь мир свободный, должен помочь Украине, помогать больше, намного больше, чем помогают. И вот это моя мечта. Вы говорите, я рискнул. Да, я рисковал. Но люди в Украине, там солдаты или те, кто спасает, или мирные жители, которые там находятся, они рискуют своей жизнью каждый день. То, что вы видели со мной было, я действительно много пережил, это было очень неприятно. Но это была единоразовая акция в основном, ну как бы единоразовая, хотя ну, много раз уже было таких ситуаций. Но, а есть люди, которые каждый день с утра до ночи в таких ситуациях. Поэтому я был в таких ситуациях в начале войны, когда мы были под обстрелами днем и ночью. Вот поэтому я объясняю миру, который тоже устает потихоньку от этого. Я говорю, понимаю, что вы устаете, но в Украине люди намного больше вас устают, они рискуют своей жизнью и рискуют жизнью за себя и за вас тоже.
Главный раввин Украины Моше Осман, сын которого погиб на фронте. На фронте тем временем самым напряженным остается Курраховское направление, где за минувшие сутки было зафиксировано около 80 боестолкновений. Кроме того, 11 сентября мониторинговый проект Deep State сообщил, что ситуация на левом фланге украинской группировки в Курской области России ухудшилась, и российские войска начали активные штурмовые действия. Сегодня это подтвердил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Наусседой. Впрочем, по его словам, такое развитие событий соответствует украинскому плану. Контратаки россиян в Курской области анализируют в своем очередном докладе Вашингтонский институт изучения войны. О его выводах расскажет Дмитрий Шода.
Размер, масштаб и перспективы российских контратак в Курской области 11 сентября пока не ясны, отмечают эксперты Института изучения войны. Они предполагают, что российские войска намерены перехватить украинское наступление в Курской области, а затем провести скоординированную операцию по вытеснению ВСУ. Атаки вдоль западного края украинского наступления уже начались, констатируют в институте. Аналитики предполагают, что россияне 10 и 11 сентября захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренева, однако визуальных подтверждений этому пока нет. Ситуация остается нестабильной. Имеющиеся визуальные доказательства свидетельствуют о том, что российские войска, которые контратакуют Курской области, действуют ротными подразделениями и, возможно, используют элементы более опытных в боевых действиях подразделений для проведения контратак, отмечается в докладе. Эксперты предполагают, что российские войска пытаются занять более тактически выгодные позиции во время начальных контратак, прежде чем начать более широкую контрнаступательную операцию. Было бы преждевременно оценивать влияние двух дней российских контратак на месячное украинское вторжение в Курскую область. Тем более, что украинские атаки продолжаются. Институт продолжит оценивать влияние российских контратак в ближайшие дни, подытоживают эксперты.
Мой коллега Дмитрий Шода о главных выводах Института изучения войны. США, вероятно, не снимут ограничений на удары дальнобойным оружием по целям на территории России до встречи мировых лидеров на Генассамблее ООН. Она пройдет 24 сентября. Об этом пишет агентство Bloomberg, напоминая о вчерашнем визите в Киев ведущих дипломатов Великобритании и США Дэвида Лэмми и Энтони Блинкена. Вот о чем было сказано.
США выделит Украине гуманитарную помощь в размере 717 миллионов долларов. Об этом стало известно после того, как в среду госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Великобритании Дэвид Лемми побывали в Киеве. Деньги пойдут на поставки украинцам продовольствия, питьевой воды и медикаментов, восстановление энергетики и электросетей Украины, а также на обезвреживание наземных мин и боеприпасов, которые Россия оставила по всей Украине, добавил Блинкен. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Блинкен и Лемми также обсудили перспективы одобрения ударов дальнобойным оружием по российской территории. Зеленский передал Блинкену список целей на территории России, по которым Украина намерена нанести удар, если получит разрешение США. Западные страны еще не пришли к единому мнению по этому вопросу, заявил на встрече Блинкен.
С увеличением числа нападений со стороны России, которая с чудовищной жестокостью наносит удары по украинским городам, гражданам и инфраструктуре, Путин еще больше усиливает свою агрессию, приобретая иранские баллистические ракеты. Поэтому мы безотлагательно продолжаем работать над тем, чтобы Украина имела все необходимое для эффективной самообороны.
Энтони Блинкен пообещал передать детали, которые обсуждались на встрече в Киеве, президенту США Джо Байдену. Госсекретарь напомнил, что главы США и Великобритании в эту пятницу встретятся в Вашингтоне, где обсудят помощь Украине.
Я собираюсь вернуться к этому разговору в Вашингтоне, чтобы проинформировать президента о том, что я услышал. Я знаю, что Дэвид делает то же самое, и оба наших босса, без сомнения, обсудят это, когда встретятся позже на этой неделе, в пятницу, в Вашингтоне. Просто говоря от имени Соединенных Штатов, с самого первого дня, как вы слышали от меня, мы приспосабливались по мере того, как менялись потребности, как менялось поле боя. И я не сомневаюсь, что мы будем продолжать делать это по мере развития ситуации.
После визита Дэвида Лемми в Киев Великобритания дала Украине добро бить по российским целям дальнобойными ракетами Storm Shadow. Объявлять об этом решении публично Лемми не стал. Ранее Украина получила крылатые ракеты Storm Shadow от Великобритании и Франции. Их радиус рассчитан на 250 километров, однако в некоторых модификациях может достигать 560 километров. Владимир Путин сегодня прокомментировал, что если Запад разрешит Украине наносить по России дальнобойные удары, Москва расценит это как прямой военный конфликт с НАТО.
Добавлю вопрос использования дальнобойного оружия для ударов по России. Джо Байден обсудит во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне в ближайшую пятницу. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что нанесение ударов ВСУ по России дальнобойным оружием будет означать прямое участие западных стран в войне, поскольку Украина, по его словам, не может находить цели самостоятельно, без западной разведки. Кремль будет принимать соответствующие решения, учитывая те угрозы, которые нам будут создаваться, добавил Путин. Напомню, что Энтони Блинкен и Дэвид Лемми были в Киеве во время саммита Крымской платформы. В эти дни в украинскую столицу съехалось много мировых политиков. В частности, в четверг в Киев прибыл с визитом президент Эстонии Алар Карис. «Мы с украинским народом в его борьбе за свободу и независимость», написал Карис в своем фейсбуке. Президент Эстонии приехал в украинскую столицу на следующий день после визита своих балтийских коллег, президента Литвы и премьера Латвии, которые посетили саммит Крымской платформы. Также в Киев приезжали премьер-министр Хорватии, спикер Сената Чехии и спикер парламента Молдовы. Владимир Зеленский, выступая на саммите, заявил, что Украина не торгует своей землей и не бросает свой народ.
Мы ничего никого не оставим в неволе.
Мы ничего и никого не оставим в плену. Я хотел бы, чтобы это услышали все наши граждане в Украине и на временно оккупированных территориях Украины, где бы вы сейчас ни были и как бы вам ни было трудно. Это часть нашей морали. Украина не торгует своей землей и не бросает своих людей. Раз мы настаиваем на справедливом прекращении войны, раз мы напоминаем миру, что началом этой войны стала оккупация нашего Крыма, мы боремся за международное право и безопасность каждого народа. Когда наши воины освободят Черное море от военного присутствия России, мы докажем всем в мире, что не бывает всесильных агрессоров.
Ну а накануне по крымскому вопросу высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он призвал вернуть Крым Украине и подчеркнул, что Анкара поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость этой страны. Возвращение Крыма – требование международного права, подчеркнул турецкий лидер. Он отметил, что аннексия полуострова, против которой Турция выступала с первого дня, еще больше усугубила страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию. «Крымские татары имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине», подчеркнул Эрдоган. В России уже отреагировали на эти слова Эрдогана член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с российским изданием «Лента.ру» сказал, что Эрдоган, скорее всего, специально сделал такое заявление в конце туристического сезона, когда ему неинтересны туристы из России. Колесник также заявил о непоследовательности турецкого лидера, напомнив, что ранее Анкара подавала заявку на вступление в БРИКС. Тем временем действующие члены БРИКС выступают с мирными предложениями. Одно из них, китайско-бразильское, прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. В интервью бразильскому изданию «Метрополис» он назвал этот план деструктивным политическим заявлением, которое не обсуждалось с Украиной. С подробностями обозреватель «Голоса Америки» Алекс Григорьев.
Мирные предложения Бразилии и Китая были опубликованы в мае. Они декларировали, что диалог и переговоры – единственное реальное решение украинского кризиса. Это была цитата. И предусматривали деэскалацию ситуации на поле боя. Бразилия и Пекин объявили о поддержке проведения двусторонних или многосторонних переговоров Украины и России, призвали не использовать оружие массового поражения, оказывать помощь пострадавшим от войны людям и тому подобное. Однако эти предложения не затрагивали двух главных проблем, порожденных российской агрессией – освобождение оккупированных украинских территорий и выплаты компенсации за понесенный Украиной ущерб. Последние годы Бразилии руководили два яростных политических противника – правый популист и изоляционист Болсонару и сменивший его левый Лула да Силва, выступающий за более активное участие Бразилии в международных делах. Однако отношение Бразилии к войне России с Украиной практически не претерпело изменений. Бразилия вместе с Россией входит в блок БРИКС и поддерживает с Москвой тесные контакты, в том числе регулярно совместно выступая против США и ЕС. Бразилия зависит от поставок российских удобрений. Показательно, что западные союзники Украины не вводили санкции в отношении этой важной статьи российского экспорта. С другой стороны, в Киеве находятся только три посольства государств Латинской Америки и Бразилия в их числе. В марте 2022 года Бразилия поддержала резолюцию Генассамблеи ООН, призывавшую Россию к немедленному прекращению агрессии в отношении Украины и освобождению оккупированных территорий. Бразилия, как член Организации Американских Государств и лидер так называемого «Глобального Юга», также регулярно поддерживала заявления и резолюции, которые поддерживали мирное решение конфликта России и Украины. Однако, как всегда, дьявол таится в деталях. После начала открытого российского вторжения президент Жаир Болсонару, незадолго до этого посетивший Москву и подписавший ряд соглашений с Путиным, заявил, цитата, «Мы хотим мира, но не хотим проблем для Бразилии». Конец цитаты. Президентство Игнасия Лулы да Силва Бразилия поддерживается аналогичной позицией. Она не предпринимала шагов, способных вызвать недовольство Москвы. В частности, не подписала коммюнике, организованного Украиной, глобального саммита мира. Однако Лула да Силва, декларирующий, что Совет Безопасности ООН не справился с ситуацией, сделал следующий шаг и предложил создать группу государств-посредников, при помощи которых Украина и Россия договорятся о мире. Бразилия объединилась с Китаем, который также выступал с мирными предложениями, причем столь же неконкретными. Подобная тактика остановить боевые действия и начать переговоры в любом формате в расчете на то, что они приведут к какому-то результату, в дипломатии используется регулярно. Однако для успеха такого подхода требуется согласие всех враждующих сторон и их готовность пойти на уступки ради заключения сделки. Пока ни Россия, ни Украина на уступки идти не готовы. Для Украины любые уступки агрессору де-факто означают утрату ее государственного суверенитета.
Обозреватель «Голоса Америки» Алекс Григорьев. Напомню, что в конце августа в Украину с визитом прилетал представитель еще одной страны БРИКС – индийский премьер Нарендра Моди, который провел закрытую встречу с Владимиром Зеленским. О подробностях этой встречи советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Кумар Давал пообещал рассказать Владимиру Путину. Давала на встрече с Путиным цитирует российское информационное агентство «Интерфакс». Министерство иностранных дел Украины в четверг объявило демарш монгольской стороне из-за отказа арестовать Владимира Путина во время его визита в Улан-Батор. Как отмечается в официальном заявлении МИДа, в Киев из Монголии по вызову украинской стороны прибыла генеральный директор Департамента Европы и Африки МИДа Монголии Денхурай Баттунгалаг. До монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны, говорится в заявлении. Украинское внешнеполитическое ведомство также пообещало учитывать решение Монголии в дальнейшей политике по развитию двусторонних отношений.
Международный кинофестиваль в Торонто решил не отменять показы фильма «Русские на войне» бывшей сотрудницы Russia Today документалистки Анастасии Трофимовой, несмотря на многочисленные протесты и призывы не демонстрировать ленту. По словам организаторов, фильм создавался при финансовой поддержке нескольких канадских агентств как на федеральном, так и на региональном уровнях. Насколько мы понимаем, он был создан без ведома или участия российских государственных органов. По нашему мнению, этот фильм нельзя считать российской пропагандой, говорят устроители. В то же время время генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко возмущен и озадачен таким решением Международного кинофестиваля. Это ужасно, что фестиваль защищает свое решение показывать российский пропагандистский фильм «Русские на войне», оправдывая это финансированием за счет канадских учреждений. В частности, в ситуации, когда одно из этих учреждений уже отозвало свою поддержку этой ленты и начало внутреннее расследование, написал Николенко на своей странице в Фейсбуке. Учитывая то, как Россия обращается с журналистами, продолжает он, наивно считать, что Анастасия Трофимова провела 6 месяцев на фронте без присмотра российских военных или других правительственных структур. Мы считаем, что создание этой ленты позволили, потому что она соответствует российским нарративам, которые преуменьшают зверства войны, подчеркнул дипломат. И последнее издание «Медиазона» рассказывает историю преподавателя Московской бизнес-школы Ильдара Марченко, которого арестовали по делу о теракте и пытали электрическим током. Сегодня Басманный суд отправил его в СИЗО. Что стало причиной ареста, неизвестно. Заседание прошло в закрытом режиме. При этом адвокаты Марченко заявляют, что никакой государственной тайны в его деле нет. Преподавателя спортивного менеджмента задержали еще 1 августа. В его доме в Подмосковье прошли обыски, после которых Марченко увезли в ФСБ. По дороге, как утверждает суд, мужчину около 2 часов пытали электричеством, пока он не подписал признание в выполнении заданий украинских спецслужб. Марченко несколько раз подряд арестовывали по административным статьям, и аресты он отбывал в Центре временного содержания иностранных граждан Сахарова. А 11 сентября на выходе из этого центра его снова задержали и увезли в неизвестном направлении, как позже выяснилось, в Следственный комитет. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!